Мне казалось порой, что я стою в пустой комнате. На противоположных стенах висят зеркала, отбрасывают мой облик в зияющую бесконечность, и за каждым моим отражением вырисовывается другое, выглядывающее из-за плеч. Зеркала старые, темные, и никак не удается рассмотреть, какое же у меня выражение лица – вопросительное, печальное или исполненное надежды. Все расплывается, меркнет в серебристом сумраке. Рядом со мной на скамейку села женщина. Не зная ее намерений, я подумал, может быть, под властью варваров и эти вещи низведены до уровня военных упражнений. Я поднялся и пошел прочь. Женщина позади меня засмеялась. Я никогда не забуду тихий, слегка презрительный, жалостливый смех незнакомой женщины у старого городского вала в Оснабрюке. Приемная Мартенса была пуста. Растения с длинными блестящими листьями стояли на этажерке у окна. На столе лежали журналы. С обложек их смотрели физиономии нацистских бонз, солдаты, марширующие отряды гитлеровской молодежи. Раздались быстрые шаги. Вошел Мартенс. Он взглянул на меня, снял очки, прищурился. Свет был слабый, и он не сразу узнал меня. К тому же я отпустил усы. «Это я, Рудольф», — сказал я. «Иосиф». Он предостерегающе поднял руку. Я пожал плечами. «Разве это было важно? Я здесь, это главное. Ты должен мне помочь». Он вопросительно поглядел на меня. Его близорукие глаза в неясном освещении комнаты казались мне глазами рыбы, плавающей за толстым стеклом аквариума. «Тебе разрешено пребывание здесь?» «Я сам себе разрешил». «Так ты перешел границу? Не все ли равно, я сейчас здесь для того, чтобы увидеться с Еленой?» Он помолчал. «И только ради этого ты явился?» «Да». Я вдруг успокоился. Странно, я не чувствовал себя уверенно, пока был один. Теперь же возбуждение исчезло, потому что мне приходилось размышлять, как успокоить испуганного доктора. «Только ради этого?» — повторил он еще раз. «Да, и ты должен мне помочь». «Боже мой!» — воскликнул он. «Что такое, она умерла?» «Нет, она не умерла. Она здесь?» «Да, она была здесь, по крайней мере, неделю назад». «Мне надо с тобой поговорить, можно?» Мартенс кивнул. «Конечно, медсестру я отослал, также могу поступить и с пациентами, если кто-нибудь явится. Но жить у меня ты не можешь. Я женат. Уже 2 года, ты ведь понимаешь?» «Я все понимал. В 1000-летнем Третьем Рейхе нельзя было доверять даже родным. Спасителями Германии доносы давно были возведены в национальную добродетель. Я это испытал на себе». «На меня донес брат моей жены». «Моя жена не член нацистской партии», — торопливо сообщил Мартенс. «Но мы никогда не говорили с ней о том, как эти пришли к власти, и я не знаю, что она в конце концов думает. Заходи». Он открыл дверь в кабинет. Мы вошли, и он тут же заперся. «Не надо», — сказал я. «Запертая дверь всегда вызывает подозрения». Он повернул ключ обратно и снова уставился на меня. «Иосиф, ради бога, что ты тут делаешь? Ты вернулся нелегально?» «Да, но ты можешь быть спокоен, тебе не придется прятать меня. Я живу в гостинице за городом и пришел только за тем, чтобы попросить тебя известить Елену о моем приезде. Ведь я ничего не знаю, не слышал о ней целых 5 лет. Может быть, она вышла замуж за другого. Если так, то...» «И ради этого ты здесь?» «Да, а что?» «Тебя надо спрятать», — сказал он. «Ночь ты можешь провести здесь, в моем кабинете, диван к твоим услугам. 6 часов я тебя разбужу, 7 приходит женщина, которая убирает квартиру. 8 можно опять вернуться. 11 посетителей у меня не бывает». «Она замужем?» — спросил я. «Елена?» — он покачал головой. «Я даже не знаю, развелась ли она с тобой. Где она живет, на старой квартире?» «По-моему, да». «Живет с ней кто-нибудь из родственников? Мать, сестра, брат?» «Этого я правда не знаю. Ты должен узнать», — сказал я, «и передать, что я здесь». «Почему ты сам не скажешь?» — спросил Мартенс. «Вот телефон». «А если у нее кто-нибудь есть? Допустим, братец, который раз уже донес на меня?» «Ты прав», — Она, пожалуй, может растеряться, как и я. Это ее выдаст. Я даже не знаю, Рудольф, как она теперь ко мне относится. Прошло 5 лет. Мы были женаты только 4 года. 5 больше 4. А разлука в 10 раз длиннее совместной жизни. Да, и все-таки я тебя не понимаю. Что поделаешь? Иногда я сам себя не понимаю. К тому же у нас разная жизнь. Почему ты ей не написал? Долго объяснять. Ступай к Елене, Рудольф, поговори с ней. Постарайся узнать, что она думает. Скажи ей, что я здесь, если тебе покажется, что это можно сделать. И спроси, как я могу с ней увидеться. Когда идти? Немедленно. Когда же еще? Он оглянулся. А где же ты будешь это время? Здесь небезопасно. Жена ожидает меня и может прислать прислугу. Она привыкла, что я после приема поднимаюсь к себе наверх. Можно запереть дверь, но это все равно бросится в глаза. Нет, я не хочу, чтобы ты меня запирал, — возразил я. Жене ты можешь сказать, что пошел навестить пациента. Нет, скажу ей после, так будет лучше. В глазах его мелькнула искорка, и он будто слегка подмигнул. Это напомнило мне наши давние мальчишеские проказы. «Я буду ждать в соборе», — сказал я. «Церкви теперь почти так же безопасны, как в средние века. Когда тебе позвонить?» «Через час. Скажешь, что звонит Отто Штурм. Как я тебя смогу найти, если вдруг понадобится? Не лучше ли тебе побыть где-нибудь возле телефона? Где телефон, там опасность?» «Может быть». Несколько мгновений он стоял как бы в нерешительности. «Скорее всего, ты прав. Если меня не будет дома, позвони еще раз или укажи, где ты находишься». «Хорошо». Я взял шляпу. «Иосиф», — сказал он. Я обернулся. «Ну, а как ты там, за границей? Совсем один?» «Да, почти так, один. Не совсем, правда. А ты здесь как будто не один и в то же время один?» «Да», — он прищурился. «В общем, плохо, Иосиф, все плохо. Но внешне все выглядит блестяще». Я пошел к собору по самым пустынным улицам. Это было недалеко. Мне повстречалась рота солдат. Они пели незнакомую песню. На соборной площади я опять увидел солдат. Чуть поодаль, у небольшой церкви, стояла плотная толпа человек в 200 или 300. Почти все были в фашистской партийной форме. Слышался громкий голос, но оратора не было. Наконец, на небольшом постаменте я увидел черный громкоговоритель. Резко освещенный прожекторами, холодный бездушный автомат стоял перед толпой и орал о праве на завоевание всех немецких земель, о Великой Германии, о мщении, о том, что мир на земле может быть сохранен только в том случае, если остальные страны выполнят требования Германии, и что именно это и есть справедливость. Стало ветрено. Ветви деревьев качались, бросая беспокойные колеблющиеся тени на лица людей, на орущую машину и на немые каменные фигуры сзади у церковной стены. Там были изображены распятие Христа и 2 грешника. На лицах у всех слушателей застыло одинаковое идиотски просветленное выражение. Они верили всему, что орал автомат. Это походило на странный массовый гипноз. И они аплодировали автомату, словно то был человек, хотя он не видел, не слышал их. Мне показалось, что пустая мрачная одержимость — это знамение нашего времени. Люди в истерике и страхе следуют любым призывам, независимо от того, кто и с какой стороны начинает их выкрикивать, лишь бы только при этом крикун обещал человеческой массе принять на себя тяжелое бремя мысли и ответственности. Масса боится и не хочет этого бремени. Но можно поручиться, что ей не избежать ни того, ни другого. Я не ожидал, что в соборе окажется так много людей. Потом я вспомнил, что шли последние дни мая, время молитв и покаяния. Секунду я еще размышлял, не лучше ли мне отправиться в протестантскую церковь, но я не знал, открыта ли она вечером. Недалеко от входа я опустился на пустую скамью. Мерцали свечи у алтаря. Остальная часть храма была освещена еле-еле, и я не боялся, что меня узнают. Священник двигался у алтаря в облаке благовоний. Сверкала парча. Его окружали служки в красных сутанах и белых накидках с кадилами в руках. Слышались звуки органа, гремел хор, и вдруг мне показалось, что я вижу те же одурманенные лица, что и там, снаружи, те же глаза, пораженные сном наяву, исполненные безусловной верой, желанием покоя и безответственности.